Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 1. Стихи с 1 по 2. Две причины для доверия служителям Христа.
Сегодня перед нами, как мы уже и говорили, очередная книга Нового Завета. Вот в чем дело, друзья. Дело в том, что проблема нападок, клеветы и ложных обвинений, выдвигаемых против истинных служителей Христа, настолько актуальна и опасна для церкви, что Дух Святой решил посвятить этому вопросу целую книгу Нового Завета. Причем, обратите внимание, достаточно большую книгу Нового Завета. Она больше многих других книг данной части Библии. Несомненно, Дух Святой знал, что если слуги сатаны посмели атаковать наиболее благословенного и наиболее верного служителя Христа, самого апостола Павла, то уж по отношению к другим верным служителям Божьим, они точно не остановятся. Читая второе послание святого апостола Павла Коринфянам, мы встречаем многочисленные ответы апостола на самые разные обвинения против него. Ну, можно сказать, что большую часть этого послания апостол Павел, мы бы сказали сегодня, оправдывается. Он объясняет свои подлинные мотивы, которые лжеучителя, лжеапостолы судили неправильно. Он объясняет те или другие свои действия, которые также оценивались неверно. Этим посланием Павел, по сути, защищает свое апостольство. Первую проповедь по второму посланию Коринфянам мы посвятим теме доверия истинным служителям. И сегодня мы остановимся на первых двух стихах. 2 Коринфянам, 1 глава, стих 1, 2. Давайте прочитаем Слово Божие. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Покупая продукты в магазине, мы с вами проявляем определенную степень доверия к тем, кто их производит. По крайней мере, мы надеемся, что после того, как мы их употребим в пищу, мы не заболеем и не умрем. Садясь на борт самолета, мы доверяем его экипажу. Ложась на операционный стол, мы демонстрируем доверие хирургу. И я думаю, всем из нас понятно, что жить без доверия невозможно. Ну, невозможно питаться без доверия, невозможно лечиться, невозможно перемещаться из одного города в другой. Доверие имеет большое значение. Но еще большее значение, чем в вышеперечисленных вопросах, имеет доверие церкви к своему духовному руководству. Понимаете почему? Дело в том, что церковь не может функционировать как единый организм без такого доверия. Как вы помните, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, апостол Павел сравнивает поместную церковь с телом человека, с организмом человека, со всем телом человека, включая голову. И, вероятно, под головой он понимает самых одаренных, самых зрелых служителей этой церкви, ну, по сути, руководство этой церкви. Пожалуйста, не путайте данное сравнение с телом из послания Колоссянам 2.19, где под головой подразумевается глава церкви Христос. В 1 Коринфянам под головой Христос не подразумевается, а все тело, он, здесь апостол Павел в 1 Коринфянам сравнивает с церковью. Итак, если все тело, руки и ноги не доверяют голове, как у нас один сказал брат, не дружат с головой, не взаимодействуют с ней слаженно, человек не может полноценно жить. Человек не может полноценно трудиться, отдыхать, служить Богу. Ну, ничего не может. Так и поместная церковь, не доверяющая своему руководству, становится бесполезной для дела Господнего. В истории церкви не было ни одной здравой, верной Богу, эффективной служении христианской общины, которая бы не доверяла своему руководству. Это очень важно понимать. Если вы посмотрите на историю церкви, вы увидите, что во всех сильных, здравых, благословенных общинах был очень высокий уровень доверия между ее членами. Также без доверия, без принятия пасторства невозможно стать зрелым христианином. Не может быть такого, что вы возрастаете во Христе, вы такой духовно зрелый, вы такой духовно мудрый, вы такой духовно верный, но безосновательно враждуете против своих пастырей, которые делают все для того, чтобы освящались, для того, чтобы вы освящались и уподоблялись Господу. Такого быть не может. Невозможно быть зрелым христианином самому по себе. Знаете, как вот христианин такой вот одиночка. Потому что церковь, поместная церковь, она же подобна телу. Но если ваше тело не взаимодействует с головой и говорит, знаете, у меня такое прекрасное здоровье, у меня такое здоровое тело, но оно с головой не взаимодействует. Такого же быть не может. Ну, это просто какая-то насмешка, да? Так и в общине невозможно быть здоровым, зрелым христианином, не имея библейского, богоугодного взаимодействия с другими членами церкви, включая пастырей. Мы должны понимать, что верующие не растут сами по себе. Так Бог не задумал, чтобы мы росли сами по себе, просто индивидуально возрастали. Такого Бог не задумал. Бог поставил, написано, пастырей, учителей, чтобы они взращивали верующих, чтобы верующие не были младенцами, которые колеблются всяким ветром учения и увлекаются всяким духом обольщения этого века, как сказано в 4 главе послания к Ефесянам. Верующие сами по себе не растут. Смотрите, как они растут. Их взращивает Христос через поставленных им служителей. Вот так растут верующие по Божьему замыслу. Если вы хотите возрасти каким-то окольным путем, то вы изобретаете свой собственный путь, который Дух Святой не задумал для вас и для церкви вообще. Понимая, что доверие служителям Христа со стороны церкви так важно, дьявол, конечно же, делает все, чтобы именно это доверие разрушить. Потому что дьявол желает, чтобы церкви были слабыми, чтобы верующими были незрелыми, чтобы они никак не угрожали его злому царству. Что дьявол делает для того, чтобы разрушить доверие верующих друг к другу, разрушить доверие церкви к своему руководству? Прежде всего, он стремится привести самих служителей к падению. То есть, если служители упадут, то доверия никакого не будет, и в церкви будет катастрофа, и такая церковь не будет духовно развиваться, люди не будут освящаться. Это будет просто посмешище для сатаны и бесов. Если ему не удается привести служителей к падению, он делает все, чтобы их считали живущими в каких-то ужасных грехах, которые не позволяют служить Господу. Конечно же, сатана не смог привести к падению апостола Павла. Павел смирял и порабощал тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сатана бы очень хотел, чтобы Павел упал, и это было катастрофой для тех церквей, которые он основывал. но он не смог здесь ничего достичь. Поэтому через своих людей лукавый наполнил Коринфскую церковь слухами, будто Павел негодный человек и совершенно не тот, за кого он себя выдает. Произошло следующее. В отсутствие Павла в Коринфскую церковь пришли лжеучителя, лжеапостолы и начали активно работать против него. Павел ушел, и в эту церковь пришли какие-то люди, которые представились христианами, которые их воспринимали как христиан. Кем же они были? Что мы о них знаем? Прежде всего, они были иудеями, что видно из следующих слов Павла. 2 Коринфянам 11:22. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я». То есть они говорили, что мы израильтяне, мы народ Божий, и такое происхождение позволяло им выступать в роли ревнителей о заповедях закона Моисея, таких верных, благочестивых, особых людях. Но несмотря на приверженность закону, они называли себя служителями Христа, 2 Коринфянам 11:23. Более того, они считали себя не просто служителями Христа, но даже апостолами. И они считали себя не просто апостолами, а высшими апостолами, превосходящими Павла, что с иронией он отмечает, когда пишет: «Но думаю, что у меня ни в чем нет недостатков против высших апостолов». 2 Коринфянам 11:3. И далее, в этой же главе, в 13 стихе, Павел называет их лжеапостолами и лукавыми делателями, которые, по сути, уподобляются противникам Бога, которые принимают вид ангела света. Как мы увидим далее, они утверждали, что имеют полную поддержку от наиболее авторитетных и влиятельных служителей Иерусалима, что подтверждали рекомендательными письмами. Итак, Павел основал Коринфскую церковь, он ушел из этой церкви, и потом туда пришли вот эти незнакомцы с письмами, и все выглядело так, будто в Коринф прибыли великие служители Господа для того, чтобы поставить на место слишком много возомнившего о себе Павла, для того, чтобы раскрыть церкви правду о нем, разоблачить его скрытые греховные мотивы и дела, а также исправить ошибки в его проповеди о Христе, исправить те заблуждения, которые он якобы навязал коринфянам. Чтобы мы получили общее представление об обвинениях, выдвигаемых против апостола Павла, обратимся к некоторым текстам второго послания Коринфянам. Мы сейчас такую картину нарисуем. Что же, в общем-то, говорили эти незнакомцы с письмами? Что же, в общем-то, говорили эти супер-сверхапостолы, которых Павел называет лжеапостолами? Первая глава, стих 12. Это далеко не все обвинения мы рассмотрим, конечно, но общую картину получим. Первая глава, стих 12. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Это ответ Павла на обвинение в гордости и обвинение в заносчивости и в отсутствии христианской простоты и искренности. Получается, что лжеапостолы, проникшие в Коринфскую церковь, они клеветали на Павла, они осыпали его клеветой. А когда Павел начинал защищаться от их нападок, они говорили: вот видите, Павел сам себя защищает, он говорит о себе хорошо. Это он делает, потому что он гордый, он себя хвалит, это гордец. А если бы Павел себя не защищал и молчал, тогда они бы навязали эту клевету церкви, и церковь бы отвернулась от своего духовного отца и последовала за ними. Вот такая дилемма стояла перед Павлом. Будешь себя защищать, скажешь, что ты гордый, не будешь защищать, погубят церковь. И Павел говорит, да, у меня есть похвала, и это свидетельство совести, что мы в простоте и богоугодной искренности и так дальше. Он продолжает и говорит о своей благочестивой жизни, которую коринфяне видели на протяжении полутора лет. 13 стих. «И мы пишем вам не что иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Здесь видно, что Павла обвиняли в лукавстве. Они говорили, что в его посланиях содержится какой-то тайный, скрытый, завуалированный смысл, который, по сути, скрыт между строк и непонятен при простом прочтении. То есть Павел не искренний, не прямой, не открытый человек. То, что он пишет, это не то, что он хочет сказать на самом деле. Он за этими всеми словами и буквами скрывает что-то коварное, что-то хитрое, что-то лукавое. Первая глава, стих 15-20. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, под плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». После того, как Павел покинул Коринф, и там многие драматичные стали события развиваться, апостол как-то объявил о том, что у него есть план посетить Коринф по пути в Македонию. Но случилось так, что планы Павла изменились. И враги апостола тут же воспользовались этим обстоятельством. Они говорили, смотрите, да это просто ненадежный человек. Это просто человек, с которым нельзя иметь дело. У него то да, то нет. Он непостоянный. Он, по сути, обманщик. Они говорят, у нас факты. Факт номер один. Павел обещал прийти все? Да, конечно, обещал. Факт номер два. Он исполнил свое обещание? Нет, не исполнил. Все, о чем говорить? Это обманщик. Это мошенник, ему нельзя доверять, нельзя доверять. Но они шли дальше, их не только сам Павел интересовал, они шли дальше и говорили, смотрите, если он такой непостоянный и неверный человек, он обманщик, то разве можно доверять тому, чему он вас учил? Можно ли доверять его проповеди? И его проповеди тоже доверять нельзя. Она такая же непостоянная, как он сам, и здесь, как мы видим, даже они шли еще дальше, и были нападки на Христа, которого проповедовал Павел. И Бог, которому он поклоняется, это неправильно он делает. Какое-то здесь у него есть отклонение, и ему тоже нельзя доверять. Они сначала атакуют личность слушателя, потом они атакуют его учение, и потом они идут еще дальше, они атакуют Бога, которому он служит. Вот с такими нападками столкнулся апостол Павел. Он нечестный, он легковесный, он непостоянный, ему нельзя доверять. Вторая глава, стих 4. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Здесь Павел объясняет себя, он говорит, вот почему я вам написал, а здесь имеется в виду скорбное, строгое письмо, которое не вошло в Новый Завет, оно было написано между первым и вторым посланием Коринфянам. И это скорбное письмо привело Коринфян к плачу, к покаянию. Они осознали грех, что они восстали против своего духовного отца, против апостола Божьего. И они очень болезненно все это переживали. И лжеучителя также воспользовались этим. И они стали говорить, вы видите, вы плачете, вам больно, тяжело. Знаете, почему вам так больно и плохо? Это потому, что Павел вас на самом деле не любит. Он пишет вам такие строгие, обличительные письма. Он просто выпарывает вас. Он вас ненавидит. Он к вам относится крайне негативно. Это человек, у которого вообще нет любви. Он вам пишет о любви в 1 Коринфянам, 13 глава. А у самого-то у него никакой любви близко нет. И Павел объясняет, нет, это неправильная оценка моей мотивации. Я не поэтому вам написал, и не так я писал. Я не мстил вам за нанесенную мне обиду. Я руководствовался совсем другим. Я писал в скорби, мое сердце было стеснено, слезы катились по моим щекам. У меня не было задачи вас обидеть или огорчить. Я наоборот хотел привести вас к покаянию, и чтобы вы через это увидели мою любовь к вам. 17 стих 2 главы. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Это ответ на обвинение в намеренном искажении Слова Божия, чтобы обмануть коринфян. Лжеучители говорили, посмотрите, как он проповедует, как он обращается со Словом Божьим. Это ужасно. Он искажает Слово Божие, он манипулирует вами при помощи Слова Божия. Павел говорит, нет, мы так не делаем, как многие. И этим он указывает на самих лжеапостолов. Это как раз то, что они делали. Но проповедуем искренне, как от Бога, пред Христом во Христе. 3 глава, стих 1-3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Это удивительно, наверное, самое дерзкое обвинение здесь против Павла поднимается. Незнакомцы с письмами, лжеапостолы, лжеучителя, проникшие в Коринф, говорили следующее. Вы знаете, что Павел, он называет себя апостолом, он так представляется в своих письмах, а вам никогда не приходило в голову, что он лжет, что на самом деле он совершенно никакой не апостол? Какие доказательства того, что он апостол? Но разве он был с 12 во время земного служения Христа? Не был. Какие доказательства? Вы когда-нибудь видели его документы, его письма? Вы когда-нибудь видели документ от каких-то авторитетных братьев, которые бы действительно подтверждали и говорили, что он действительно настоящий апостол? А сами вот эти незнакомцы, они, видимо, имели такие письма. Они пришли в Коринф и предъявили письма. Письма в те времена имели большое значение, и это было достаточно популярно и распространено. Когда один человек приходил из одной церкви в другую, он показывал какое-то письмо, рекомендательное письмо от известных служителей другой общины, его принимали как брата или даже как служителя. И вот эти незнакомцы пришли в Коринф и показали письма. И, видимо, это были действительно серьезные письма, серьезные документы от влиятельных служителей из Иерусалима. Может быть, от кого-то из апостолов или от Иакова, брата Господня. Они показали такие письма. Возможно, это письма были поддельные или настоящие письма, но полученные какой-то хитростью, обманным путем. И коринфяне задумались, и они сказали, а действительно так. Вот мы Павла слушали, он нам тут столько проповедовал. А кто-нибудь видел из нас документы? Он показывал вам свои документы, что он апостол? У него никаких документов-то, по сути, нет. А вот пришли братья, говорят, что он мошенник, что он обманщик, что он искажает Слово Божие, что он никакой не апостол, а у них-то документы есть? Интересно, как Павел ответит на это обвинение, что бы вы сказали на его месте. Ну что сказать, сейчас начинать пытаться какие-то документы из Иерусалима получить. Ну, в принципе, он мог бы написать, пока это письмо придет, и это было бы долго. И вообще, правильный ли это путь? И Павел дает очень интересный ответ. Говорит, да, у них есть документы, и у меня тоже есть документ. У меня есть письмо. Какое письмо? Где твое письмо, Павел? Он говорит, вы мое письмо. Вы, коринфяне, вы мое письмо. Все мечтаемое и узнаваемое, ваше спасение в этом развращенном языческом городе и ваш рост в освящении – вот доказательство моего апостольства. Вот какой аргумент использует здесь Павел. И он говорит, это письмо написано не чернилами, что легко, кстати, подделать, а Духом Божьим в ваших возрожденных сердцах, что подделать невозможно. Лжеучителя утверждали свой авторитет на мнимой поддержке известных служителей. А Павел подтверждает подлинность своего апостольства не словами о знакомстве с Петром или кем-то еще, а работой, совершаемой в Коринфе через него, измененными жизнями тех, кому он служит. Интересная получилась ситуация. У лжеучителя есть документы, самые лучшие документы, но нет верных учеников, нет воспитанников. У Павла документов нет, но последователи есть. 4 глава, стих 1. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Мы знаем, что Павел очень глубоко переживал восстание Коринфской церкви. 2 глава, стих 12-14. Помимо этого, его служение было наполнено многочисленными бедствиями. 11 глава, стих 24-29. И, конечно, все вместе это в сумме, эти скорби сказывались на его состоянии, на его внешнем виде. Он, вероятно, выглядел старше своих лет. Лжеучителя стали упрекать его и говорить: смотрите, как он плохо выглядит, и он в отчаянии, и он в унынии. Это знак того, что Бог от него отвернулся. И Павел говорит: нет, нет, имея такое служение, мы не унываем, мы не отчаиваемся, мы не сдаемся. Второй стих. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. 4 глава, стих 2. Это ответ на обвинение в том, что Павел живет двойной жизнью. В публичном служении он такой безупречный человек, а в повседневной жизни, тщательно от всех скрываемый, он умело прячет постыдные дела, тайные грехи и пороки. Это здесь намек на аморальность. К тому же он еще искажает Слово Божие, он манипулирует истиной для достижения своих целей. Он, по сути, лжеучитель. Он лжеучитель, который тайно живет в нечестии. Очень злые слова, очень дерзкое обвинение. Стих 3-4. Здесь же 4 глава. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Павла стали называть некомпетентным, неискусным проповедником. Он признавал это, что он невеликий оратор. Он говорил: «Я невежда в слове». Его стали называть человеком, который преподает какие-то отсталые понятия, из-за чего люди на самом деле не меняются и не приходят к спасению. Церковь не меняется, не растет, потому что у Павла скучные проповеди. Он сам становится препятствием для спасения грешников. Проблема в нем. Вот его убрать, и дело Божие расцветет. На это обвинение Павел отвечает: нет, 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 дело не во мне. Если люди отвергают наше благовестие, то это происходит не из-за нас, а из-за того, что сатана ослепил их умы, затмил их разум, лишил их понимания истины. Это не моя неправильная работа мешает спасению грешника, как вы представляете, а это активная работа сатаны, Бога этого века. 5 глава, стих 13. «Если выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Павла называли неадекватным, неуравновешенным человеком, страдающим расстройством психики. Именно на это указывает греческое слово, переведенное как «выходим из себя». Ну, Павел, он очень переживал о церкви, он воспринимал служение очень серьезно, он был очень ревностным в проповеди истины. У него был энтузиазм и максимальная самоотдача, а противники апостола оценивали это как отклонение от нормы в поведении. И они говорили: он какой-то неадекватный, он вообще в себе? На это Павел отвечает, что его рвение и старание продиктовано горячим стремлением прославить Бога и принести пользу церкви. 10 глава, стих 10. «Так как некоторые говорят в послании, он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Говорят, ко всему этому он еще и трус. Он не обладает качествами лидера. Только в письмах он кажется таким строгим, и таким смелым, и таким решительным. А в личном общении он слаб, он труслив, он прячется своими посланиями, потому что боится встретиться с нами лицом к лицу. 12 глава, стих 16-18. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем-то от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я просил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали, ни одним ли путем ходили?» Конечно, Павел неоднократно получал поддержку от церквей, от людей, которым он служил. Но вот придя в Коринф, он взвесил там обстановку, всю ситуацию и решил, что вот от этой церкви, от Коринфской церкви, он поддержку брать не будет. Такое он принял решение. Но все же решил организовать сбор в Коринфской церкви для нуждающихся верующих из Иерусалима. В Иерусалиме была нужда, там был голод. И вы знаете, что этот барьер, он с трудом преодолевался между иудеями, христианами и язычниками. И Павел говорит, давайте сделаем хороший, соберем крупную сумму и передадим нуждающимся в Иерусалим. Давайте это сделаем. Мы и помощь окажем, Бога прославим, и иудеи, христиане будут относиться к нам с большим доверием. Они скажут, да, вот там, в этом языческом городе, есть наши братья во Христе. Павел организовал этот сбор и упросил Тита и одного из братьев поучаствовать в этом служении. Он посылал Тита также в Коринф, и Тит тоже в том же духе действовал с Павлом, не брал от них денег. И Павел организовал этот сбор и решил передать эти средства через других людей, и лжеучителя сразу же все это быстренько обыграли. Они, знаете, что сказали? Смотрите, какой он хитрый и коварный человек. Он, как полагается, от вас материальную поддержку не брал, чтобы показаться таким вам бескорыстным. В то же самое время он этот сбор организовал и присвоил эти деньги себе. Да, лично он от вас не берет денег, однако это ему не мешает обогащаться, прибегая к различным уловкам и ухищрениям. В общем, это такой обзор второго послания Коринфянам, это общая картина. Это то, с чем столкнулся Павел, то, с чем столкнулась Коринфская церковь. И я хочу вам сказать, что такую же тактику дьявол применяет на протяжении истории церкви ко всем, кто верно преподает Слово Божие, ко всем, кто посвящен разъяснению библейского учения. А тех, кто не посвящен библейскому учению, он в этом вопросе их сильно не трогает. Они тихонечко живут, сами не угрожают силам тьмы, и силы тьмы на них не нападают через своих особых лжецов и клеветников. Но как только появляется человек, проповедующий Слово Божие глубоко и последовательно, сатана тут же начинает мощнейшую информационную кампанию по дискредитации этого человека. Реформаторы XVI века, как вы знаете, были посвящены толкованию Писания, поэтому неудивительно, что они столкнулись с самой злобной и жестокой клеветой в свой адрес. Кальвин утверждал, что не знает ни одного человека на земле, не просто вокруг, вообще на земле, который бы подвергался более злым нападкам и более злобной хуле, чем он сам. Враги реформатора называли его именем собак, выражая таким образом свое презрение к нему. О его жене Эделет распространяли много грязной клеветы. Ее первый муж умер, а при жизни он был анабаптистом. Поэтому некоторые говорили, что он вообще был неверующим, ее первый брак был незаконным, а значит, она жила в греховной прелюбодейной связи. Следовательно, Кальвин женился на нечестивой женщине. Так как реформаторы оставили после себя множество книг, трудов, дьявол продолжал на них клеветать и после смерти, потому что он понимал, что эти книги, они могут изменить церковь, и они могут изменить даже ход истории. И он стремился изо всех сил подорвать доверие к реформаторам XVI века, чтобы никто не читал их трудов. После смерти Лютера был распространен слух, будто он покончил с собой. Говорили, что Лютер повесился при помощи своего платка на столбике кровати и издавал ужасное зловоние. Некоторые утверждали, что Кальвин умер в депрессии и отрекся от всех своих взглядов. Через 15 лет после смерти реформатора вдруг появился какой-то монах, монах-отступник, и он заявил, что Кальвин в юности предавался отвратительному пороку. Он распространил слух, будто женевский пастор умер от ужасной болезни, его сожрали черви, как, собственно, Бог и должен наказывать своих врагов. Он добавлял, что перед смертью Кальвин призывал дьявола и проклинал свои исследования и произведения. Фанатичные католики выставили героическую смерть Цвингли как Божий суд, а о скромном реформаторе богословии Эколамбдии сочинили миф, согласно которому он покончил с собой и был унесен бесом. Доверие к истинным служителям – это вот ключевая точка духовной войны. Люди иногда говорят, там женщина пожилая пришла, говорит, я вот молилась Богу, чтоб ремонт сделать, сатана противостоял, мешал мне, но все же поклеили обои в конце концов с молитвой и постом. Мы должны понимать, где находится точка духовной войны, где ее нерв, где ее напряжение. Понимаете, возлюбленные? Доверие к служителям – это очень важный момент, это обязательный элемент для развития каждой поместной церкви и каждого верующего в отдельности. Многие верующие это не понимают. Очень часто верующие не понимают, что доверие к служителям, что у них должны быть истинные служители в церкви, и с этими служителями они должны сотрудничать в любви, единстве и истине. Они этого не понимают. Многие думают, я сам по себе расту. Я такой вот независимый духовный агент. Но дьявол понимает, как правильно. Поэтому он не оставляет без своего внимания верных проповедников Слова Божьего. Он строит вокруг них заборы из клеветы, высокие, мощные заборы, рвы из клеветы и наговоров, чтобы люди боялись следовать за ними, не воспринимали их наставления, игнорировали или презирали. Мне рассказывали про одного человека, который хотел посетить наше служение, и он приехал, постоял и уехал. И второй раз постоял и уехал. И третий. И только четвертый зашел. Что такое? Вроде бы сильный мужчина. Он говорит, столько про вас плохого наговорили, что я зайти боялся. Это очень интересно. Дабы противостоять подобным козням лукавого, рассмотрим две причины для доверия служителям Христа. Первая причина для доверия служителям Христа – это их призвание. Стих 1а. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. В первых словах данного послания Павел сразу же развенчивает заблуждение тех, кто считал, будто он самозванец и служит исключительно по собственной инициативе и не является настоящим посланником и апостолом Христа. Да, у Павла не было писем от известных служителей в Иерусалиме, но он был избран Богом и лично Христом призван к спасению и служению. В послании к Галатам он представляет себя так. Послушайте. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Галатам 1:1. Как мы помним, до обращения Павел был гонителем церкви. Он шел в Дамаск, чтобы там развернуть преследование на христиан. Но и на этом пути Господь остановил его и сделал своим слугой, своим рабом и своим апостолом. Слово «апостол» означает посланник, посол, направленный с определенным поручением. В широком смысле слово «апостол» в Новом Завете применяется ко многим людям. Например, к Варнаве, Деяния 14:14. Тит и другие братья, доставлявшие пожертвования в Иерусалим, названы посланники от греческого апостола с церквей, 2 Коринфянам 8:23. Епафродит назван посланником также в греческом апостола с филиппийской церкви, филиппийцам 2:25. В общем, все вот эти братья, они были апостолы, посланники церквей. То есть их церкви направили для выполнения определенного поручения. Но Павел был апостол не в таком широком смысле. Он был апостол в узком смысле. Он был апостол Иисуса Христа. Его направила не просто какая-то церковь. Хотя, например, от Антиохийской церкви он имел направление на служение. Но его направил именно сам Христос. Таких апостолов было всего 12 плюс Павел. Один из них, из 12, Иуда, отпал. На его место избрали Матфея. Деяния 1, 16-26. Апостол Иисуса Христа должен был видеть его лично, во-первых. Деяния 1, 21-22. И быть назначенным им на служение. Матфея 10, глава Деяния 1:8. И Павел соответствовал этим двум требованиям. Он лично видел Христа и был направлен Христом на служение. И Господь еще многократно являлся ему, начиная с момента обращения, вразумляя, ободряя и направляя в служении. В общем, подлинность апостольства Павла подтверждалась этими всеми фактами и также еще подтверждалась благословениями в его служении. Ведь он приходил в языческие города, проповедовал слово, люди обращались. И это тоже было доказательством его апостольства, что, собственно, он и говорит Коринфянам, здесь во 2 Коринфянам 3 глава, «Вы мое письмо». Это Павел. Тимофей, ближайший сотрудник Павла, его ученик, который содействовал апостолу в основании Коринфской церкви, он не был личным апостолом-посланником Христа, поэтому здесь он назван брат. Ясно, что и Павел, и Тимофей были призваны к служению Христом. Павел напрямую призван к служению Христом, Тимофей косвенно через Павла и через других служителей, которые молились о нем, которые рукополагали его и были свидетелями рукоположения. Их верное служение, существование Коринфской церкви доказывало, что они призваны Христом. Следовательно, всякий, через это делается вывод, всякий, кто противился служению Павла и Тимофея, противился самому Христу, который работал через них, работал в них и стоял за ними. Если сегодня мы встречаем служителей, которые верно преподают Слово Божие, имеют добрые плоды личного благочестия, библейское влияние на свою семью и на свою церковь, это значит только одно, что это служители, призванные Христом к созиданию Его тела церкви. Они достойны доверия, у них можно учиться, за ними необходимо следовать, возрастая в освящении. Если в церкви есть такие служители, это значит только одно, что Бог призвал вас сотрудничать с ними в созидании церкви и в своем духовном росте. Не доверять таким служителям неправильно, враждовать против них – грех. Так, первая причина для доверия служителям Господним – их призвание. Нужно быть уверены, что они призваны Богом, и их проповедь, и их жизнь, они подтверждают это, либо опровергают. Вторая причина для доверия служителям Христа – их забота, стих 1b, 2. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе со всеми святыми и по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть мы, если хотим доверять служителям, мы должны видеть, что они призваны Богом, и мы должны видеть, как они заботятся о церкви. Забота служителей в чем должна проявляться? Прежде всего, в назидании церкви, стих 1b. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Павел еще раз пишет Коринфской церкви, наставляет ее в истине Слова Божьего. И данное послание апостол адресует также всем святым, находящимся в провинции Ахайя. Это письмо является продолжением большой переписки Павла с коринфянами. Что мы знаем об этой переписке? Давайте скажем несколько слов. И из самой переписки мы увидим, как усердно он заботился о данной церкви. Павел основал Коринфскую церковь во время второго миссионерского путешествия, Деяния 18:1-17. Более полутора лет он провел в этом городе. Зная Павла, мы не сомневаемся в том, что все это время он последовательно преподавал Слово Божие. Покинув Коринф, Павел услышал о блуде, проникшем в эту церковь, и написал первое письмо, утерянное, не вошедшее в Новый Завет. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». 1 Коринфянам 5:9. Вот это, он говорит, «я писал вам в послании», это указание на первое письмо, оно не вошло в Новый Завет. Но он уже реагировал на проблемы блуда, возникшие в Коринфе. И это ведь не удивительно. Коринф был очень развращенным городом. Вы помните, это Акрокоринф, этот храм, эти блудницы. Все это мы с вами изучали, рассматривая первое послание Коринфянам. И, конечно же, мирское влияние проникает в церковь, и в церкви возникает проблема блуда. Павел на это реагирует, пишет письмо, обличительное письмо, объясняет все эти вещи. Во время служения в Эфесе Павел получил новые известия о трудностях в коринфской общине. Апостолу рассказали об отсутствии единства, 1 Коринфянам 1:11. Он получил письмо, описывающее разные проблемы в церкви, 1 Коринфянам 7:1. И для разрешения этих трудностей Павел пишет им второе письмо. И вот это второе письмо, оно известно как первое послание Коринфянам, оно по Божьему замыслу вошло в Новый Завет. Тимофей, прежде направленный апостолом в Коринф, 1 Коринфянам 16:10, принес ужасные новости после всего этого. К многочисленным проблемам, сотрясавшим эту церковь, добавилась еще одна, но весьма значительная. В церкви появились лжеапостолы. Они принесли ложное учение, точно не ясно какое. Судя по второму посланию Коринфянам, это было учение с элементами иудейского законничества. Павел его определяет так, так о нем отзывается, служение смертоносным буквам. 3 глава, стих 7. Это было учение с элементами, популярными в греческой культуре, ораторскими приемами, на это указывает 10 глава, стих 7, 10. Но насадить данное учение в церкви они не могли, потому что авторитет Павла был очень высок, и поэтому они поняли, сначала нужно сделать так, чтобы Павла перестали уважать, перестали за ним следовать, перестали ему доверять, и когда мы его уничтожим в глазах коринфян, тогда мы сможем управлять этой церковью, и тогда мы сможем навязать ей свои заблуждения. Ну, не знаю, понимали ли они, что это заблуждение, может быть, они ошибочно верили, что это истина, и не только обманывали других, но и сами были обмануты. Вот что они делали, они пришли и стали атаковать Павла всевозможным образом. И самое печальное, что Коринфская церковь поверила им. Поверила, это удивительно. Павел был их духовным отцом. Но они поверили лжеучителям, лжеапостолам. И вот обеспокоенный таким положением дел, Павел второй раз посетил Коринф, но был очень огорчен, 2 Коринфянам 2:1. Кто-то из лидеров оппозиции в Коринфе встал и публично оскорбил Павла, возможно, осыпал его ложными обвинениями, клеветой. И Павел видит, что этот человек его атакует. А церковь молчит. Никто за него не вступается. Это было для него, я думаю, этот день он никогда не забыл. Это был для него страшный день. И он ушел из Коринфа с разбитым сердцем, отвергнутый любимой церковью, Павел покинул этот город. Размышляя о состоянии обманутой церкви, Павел написал им третье письмо, известное как строгое или скорбное письмо. Оно не вошло в канон Писания, но о нем упоминается во 2 Коринфянам 2:4. Скорбное письмо в Коринф доставил Тит, 2 Коринфянам 7:14, 16. Чтобы вы понимали, как Павлу все это было тяжело переживать, добавим следующую деталь. Оставив Эфес после восстания, организованного Димитрием, ремесленником, изготавливавшим фигурки Артемиды Эфесской, Павел пришел в Троаду, где планировал встретиться с Титом и узнать, ну, как коринфяне отреагировали на это скорбное письмо, покаялись ли они. И ожидая Тита в Троаде, Павел имел возможность благовествовать, была открыта широкая дверь, но не воспользовался ей. Почему? Потому что так сильно переживал о состоянии Коринфской церкви, что даже не мог проповедовать. Это то, что он делал привычно. 2 Коринфянам 2:12-13. Но спустя время он все-таки встретился с Титом. Тит пришел и принес радостную весть. Большая часть Коринфской церкви покаялась в своем восстании против Павла. Большая часть покаялась. 2 Коринфянам 7:5-7. И вот это третье скорбное обличительное письмо принесло добрый плод. Из-за него, кстати, Павла и укоряли, и говорили, лжеучителя, лжеапостолы говорили, видите, какие строгие письма вам пишут, потому что он вас не любит. Большая часть церкви покаялась, но лжеучителя еще не покинули Коринф. Они еще находились где-то там, рядом. И беспокоясь о том, чтобы огонь погасшего восстания не разгорелся с новой силой, Павел пишет им четвертое письмо, известное как второе послание Коринфянам, которое мы сегодня начали изучать. План этого послания очень простой. Глава 1-7 говорит о защите авторитета Павла как истинного апостола. Глава 8-9 призывают Коринфян возобновить сбор средств для нуждающихся христиан Иерусалима. И главы 10-13 – это прямое разоблачение лжеапостолов, поднявших в церкви восстание против Павла. Здесь очень у Павла интересная динамика в этом послании, когда речь идет о разоблачении лжеапостолов. Мы еще об этом будем говорить, но я немножко вам поясню. Сначала он называет их как-то, знаете, отстраненно. Многие, они, некоторые, как-то вот так о них говорит и отвечает на их обвинения. Потом, когда он уже ответил на все их обвинения, то тогда уже к концу послания он теперь прямо называет, кто они. Сразу, если бы он так назвал, коринфяне, может быть, испугались и не стали бы письмо читать. Ой, Павел, если бы сразу сказал, что они сатанисты, служители сатаны, ангел сатаны принимает вид ангела света, так и эти пришли с письмами, вроде бы они апостолы от Бога, на самом деле они служители дьявола. И даже есть такое предположение, вероятно, так оно и было, что лидер восстания против Павла, самый супердуховный апостол, в кавычках, он вообще был одержим бесом. И Павел говорит, это служители сатаны. В конце послания это было уместно. Читая послание, коринфяне могли все понять. Они видели, какими страшными обвинениями его осыпают лжеапостолы. И какова на самом деле правда, что Павел говорит о себе, о своих мотивах. И в конце они должны были уже и сами прийти к выводу. Слушайте, человек, люди, которые так злобно клевещут на Божьего служителя, это посланники сатаны, это лжеапостолы и это лукавые делатели, которые принимают вид апостолов Христовых. Это не просто братья, которые чего-то недопонимают. Вот какова здесь динамика. Какова динамика во втором послании к Коринфянам, как Павел говорит о своих оппонентах. И мы знаем из послания к Римлянам, 15 глава, стих 26, что коринфяне покаялись в своем восстании против Павла и сделали хороший материальный сбор для Иерусалимской церкви, что было доказательством их послушания Павлу и их любви к нему и их покаяния. Обратите внимание, как Павел заботился об этой церкви, сколько он написал им писем, сколько он из-за них пережил. И во всем этом коринфяне должны были увидеть простую вещь, что этот служитель так любит их и так заботится о них. Кто-то спрашивает, может быть, в церкви, как увидеть заботу пастыря обо мне или о церкви? Очень просто. Обратите внимание на то, как они питают вас Словом Божьим. Таков наш ответ. Заботливые пастыри усердствуют в этом вопросе. Трудятся жертвенно и посвященно. Пастыри, которые проповедуют лишь поверхностно, не разъясняют Писание, не работают в Писании глубоко, они не любят церковь. Как бы дружелюбно и весело они ни выглядели. Это просто обман. Улыбаться голодным овцам и не кормить – это верх жестокости. Коринфяне должны были увидеть заботу Павла еще в одном его письме и вспомнить, как он много сделал для них. И, кстати, первое послание к Коринфянам было написано в первой половине 55-го года, а второе Коринфянам в конце 55-го, ну или в начале 56-го. То есть все эти, большая часть событий, которые я перечисляю, происходят практически за один год. То есть это все вот так, одно за другим идет. Павел в постоянном напряжении об этой церкви и заботе о ней. Также, друзья, мы уже заканчиваем. Забота служителей проявляется не только в назидании церкви, но и в добром расположении к ней. Стих 2. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Несмотря на все трудности, которые возникли во взаимоотношениях Павла с коринфянами, апостол сохраняет к ним доброе расположение, что проявляется в пожелании благодати и мира. Хотя слова второго стиха типичны для посланий Павла, также в Римлянам мы можем читать подобное, в 1 Коринфянам, в Ефесянам. Но в данном случае эти слова приобретают особую важность. Коринфяне нуждались в благодати Божьей для полного освобождения от влияния лжеапостолов и полного доверия Павлу. И Павел желает им, и говорит, благодать и мир. Мир – это следствие такой благодати. Коринфская церковь, раздираемая противоречиями, лжеучителями, особенно нуждалась в мире. Служители, достойные доверия, желают церкви добра, спасения и роста в освящении, единства и мира в любви и истине. Когда к вам служители обращаются с каким-то вопросом, или с каким-то обличением, поверьте, друзья, вы должны это понять, вы должны оставить мирское мышление, вы не должны думать, что к вам кто-то пытается придраться, кто-то вас пытается как-то там очернить или какую-то вам создать проблему. Все, что мы вам говорим, все, о чем мы вас предупреждаем, имеет только одну цель, чтобы вы освящались, уподобляя Христу. Больше нас ничего не интересует. У нас нет никаких других целей, кроме той, чтобы вы более и более уподоблялись Господу. Итак, нам следует доверять истинным служителям Христа по следующим двум причинам. Во-первых, они призваны к созиданию церкви самим Богом, верная проповедь слова и добрые плоды их жизни и служения доказывают это. Во-вторых, они заботятся о церкви. Они заботятся о церкви. Подлинная забота о церкви проявляется в назидании и добром расположении к ней. И вы должны понимать, что доверие очень важно. Без такого доверия церковь не может функционировать как здоровый организм, и каждый верующий в отдельности не может развиваться, возрастая в освящении. Поэтому, друзья, второе послание к Коринфянам – это такая важная книга. Она объясняет нам, как дьявол работает против этого доверия и дает духовные силы для того, чтобы противостоять подобным козням лукавого. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!